Том 2, часть 6, глава 29. Хозяйственный смотр. Славная деревенька Овенище. Правда, невелика, но зато домики все такие нарядные, крытые не сплошь соломой, а чаще тесом, с резными воротами и зелеными ставнями. Любо поглядеть. При въезде в деревню отрадное, успокоительное чувство охватывает душу. Так и повеет тишиной, скромным довольством и в особенности порядком. Тотчас видишь присутствие чьего-то зоркого, бдительного глаза и деятельной руки. Хоть через деревню и проходит большая дорога, однако ж улица не сорна и не кольиста. Безобразных колодцев с очепами, наводящими уныние своим раздирающим душу скрипом, пугающими по ночам своей исполинской тенью, и не видано в Овенищах. Ни одной избушки, покачнувшейся или подпертой кольями, или обставленной частоколом с паклей, набитой вплоть до бревенчатой стены ради тепла. Ни одного окна выбитого, заткнутого той же паклей или заклеенного синей бумагой. Избави Бог! Да помещик Алексей Алексеевич Кирсанов, да управляющий его Иван Сафронович Понизовкин, да староста их Епифан Епифанов. Как переполошаться! На то барин и держит всякое заведение, знает всякие науки и художества, чтоб беду, какая случится, тотчас поправлять, и нужды не иметь до города, и чтоб проезжающий, а их много по тому тракту, не смел и подумать, едучи мимо, вот, дескать, в Овенищах каков порядок, стекла на окнах выбиты, хорош должен быть порядок. «Нет, оборони Бог», — говаривал Алексей Алексеевич, «а надо, чтоб каждый проезжий остался в полном удовольствии». И, воротившись домой, сказал: «Много проехал я и сел, и деревень, а такой красивой деревни, как Овенище, и не видывал». «И скажут», — замечал Иван Сафроныч, «проезжающие играли важную роль в жизни обитателей Овенищ. Казалось, и жили они не столько для себя, сколько для проезжающих. Выкрасит Алексей Алексеевич крышу погреба красной краской, и уж не сидится ему в комнате, похаживает по двору и спрашивает по временам у красильщика, оканчивающего свою работу. «Смотрит?» «Смотрит», — отвечает красильщик, весь выпачканный краской, пристав и оглядев с крыши дорогу. «Вот теперь перемежилось, а то сколько их ехало, и все смотрят». «Ничего, крась», — скажет Алексей Алексеевич и задумается. Думает, думает и придумает. «Иван Сафроныч! А, Иван Сафроныч!» — кричит он, оглядываясь кругом. «Чего изволите?» — раздается откуда-нибудь мягкий и почтительный голос. Алексей Алексеевич идет по голосу и, отыскав Ивана Сафроныча где-нибудь в погребе или амбаре, говорит: «А не подновить ли нам сараи и конюшни, находящиеся, надо заметить, прямо против большой дороги?» «А подновить так и подновить», — отвечает Иван Сафроныч, подумав. «А не сделать ли так, разграфить сначала всю стену поштучно, но увидывал паркетные полы, и потом одну штуку дернуть голубым, другую — розовым, третью — зеленым, четвертую — желтым, — подсказывал Иван Сафроныч. «Желтым, пятую — малиновым. А что? Небось, не будет? Нехорошо. Да такой штуки, я думаю, и в столице нет». «Нет», — утвердительно замечал Иван Сафроныч, отмеривая овес, — «штука будет отменная. Так озадачим иного, что до Переславля не опомнится». «Дальше», — перебивал Кирсанов, — «до самого Владимира». «А не мудрено, что и до Владимира». И действительно, когда после долгих совещаний с красильщиком мысль Кирсанова приведена была в исполнение, эффект превзошел ожидания. Проезжие, видимо, повергались в недоумение, какого рода назначение могло иметь подобное здание. Одни принимали его за беседку, другие — за оранжерею, и удивлению их не было конца. Когда вдруг на ту пору выводили оттуда лошадь, близорукие полагали, что вся передняя стена сделана из китайских разноцветных стекол, о чем и рассказывали не без удивления по пути до самого Владимира, а иногда и далее. Словом, так или иначе, все поражались и смотрели, и оглядывались, пока было что-нибудь видно. Слухи об этих толках доходили до наших приятелей от ямщиков соседней станции, приезжавших в Овинище ковать лошадей, и наполняли сердца их неописанным счастьем. Расспросам, шуточкам, выведыванием не было конца, и ямщик, привезший хорошую весть, угощался водкою. «Да у вас, вижу я, новость», — сказал однажды, заехав к ним, заседатель. «Как славно сараи выкрашены! Пестрота нынче вообще входит в моду, и ей придумали название «Рококо». Алексей Алексеевич и Иван Сафронович промолчали, полные скромного торжества. Но оба они заметили слово «рококо», и обоим оно чрезвычайно понравилось. И когда на другой день, выпив чаю и закурив трубки, вышли они на двор и остановились перед нововыкрашенным зданием, «рококо», — сказал Алексей Алексеевич, любуясь своей выдумкой, «рококо». — лаконически отвечал Иван Сафроныч, и оба тихо и счастливо улыбнулись. И с той поры часто Алексей Алексеевич, любуясь дивным зданием или наслаждаясь эффектом его на проезжающих, вдруг улыбнется, оглянется и выразительно протяжно произнесет «рококо». И в ту же минуту откуда-нибудь из амбара, чулана или погреба послышится в ответ ему такой же выразительный, мерный и счастливый голос «рококо». И он уже знает, как при этом улыбнется Иван Сафроныч, и сам снова улыбается, как будто верный управляющий его находится перед ним. В ту эпоху, когда мы знакомимся с Кирсановым и его управляющим, оба они были заняты чрезвычайно важным делом. Происходил, по выражению Ивана Сафроныча, хозяйственный смотр. Утром, часу в 11, в жаркий летний день, Алексей Алексеевич в белом колпаке, защищавшем его седую голову от жаркого солнца, в зеленой распахнутой фуфайке, в серых брюках, обшитых снизу на ладонь кожей, стоял перед своим небольшим деревянным домиком и усердно принимал и сортировал вещи, выкидываемые к ногам его из слухового окна невидимой рукой. Алексею Алексеевичу было уже лет 60, если не более, но старик был еще довольно бодр. Рост его был средний, волосы уже седые, но довольно густые. Седые усы торчали кверху и придавали несколько суровый вид его красноватому добродушному лицу. Посторонний наблюдатель, незнакомый с нравами и привычками хозяина, пришел бы в неописанное удивление, увидав такое обилие разнообразнейших вещей, в обозрение которых погружен был теперь Алексей Алексеевич. Как будто 20 семейств, одаренных самыми разнородными вкусами и потребностями, снесли сюда все свое имущество, чтобы похвастать друг перед другом. Шубы, хомуты, седла, тазы, женские платья, валеные сапоги, пучки сушеных трав, картины, обломки железа и жести, детские игрушки, тетеревиные чучела и множество еще подобных вещей летело к ногам Кирсанова, который едва успевал отдавать приказания, что следовало выколотить, что проветрить, что вычистить, что просто выкинуть и так далее. В то же время из растворенного сарая вывозили экипажи, зимние и летние, отличавшиеся необычайной ветхостью. Из другого сарая, из амбаров, выносилась сбруя, старая и новая. Из чуланов выносились сундуки с холстами и залежалым платьем. Словом, выносилось, вывозилось и выбрасывалось все, что только было в доме и в разных его закоулках. Через весь двор, обнесенный сараями, амбарами и другими домашними службами, протянуты были веревки, отягченные всевозможными одеждами, малыми и большими, зимними и летними. Дворовые люди, мальчишки и бабы суетились по двору, перетаскивая вещи, выколачивая платья, тюфяки, перины, каретные подушки, с таким рвением, что на дворе стоял постоянный гул, как будто били в набат, что, конечно, и казалось проезжающим мимо, к удовольствию наших друзей, которые, нельзя сказать, чтоб не рассчитывали озадачить проезжающих выгрузкой всего своего имущества. «Хорошенько, хорошенько!» — командовал Кирсанов. «Эй, тетка, не ленись, выколачивай! Ну, приударь, приударь, дружней! Вишь, сколько пыли! И откуда только она берется? А ты, Ферапонт, что зеваешь? Переверни-ка ее, шубу, теперь другой стороной к солнцу, пусть попрожарится!» В то же время он успевал подхватывать на лету вещи, летевшие из слухового окна. Кирсанов рассматривал их с любовью, над некоторыми задумывался, другие вызывали веселую улыбку на его губы, и он медленно покачивал головой. Пот лил с него градом. «Уф, устал!» — говорил Кирсанов, осмотрев старую медвежью шубу, под тяжестью которой могли бы подломиться плечи Ильи Муромца. «А славная шубенка! Ферапонт, бери-ка ее, да хорошенько!» Едва успел он разогнуть спину, как к ногам его полетели один за другим пучки сушеного зверобоя. Мгновенно окруженный тучей пыли, старик припрыгнул, сделал страшную гримасу и, наконец, разразился троекратным чиханьем. «Желаю здравствовать вашему высокоблагородию!» — раздался из слухового окна почтительный и озабоченный голос. «Тьфу, проклятая трава! Дрянь дрянью, а так в нос и лезет!» — произнес Алексей Алексеевич. «Это зелье, — продолжал он, обращаясь к слуховому окну, — я думаю просто выкинуть, Иван Сафроныч, а?» «Оборони бог-с, выкидывать!» — отвечал тот же почтительный голос сверху. «Полагаю, не имели бы такой мысли, если бы изволили вспомнить, какую пользу она вам принесла, как весной вашему высокоблагородию грудь заложила. Новый насушим, новый, может, еще с фальшем каким уродиться». «Умен ты у меня, Сафроныч», — сказал Кирсанов. «Правда твоя. Просто проветрить ее, да и припрятать опять. Не пролежит место». «А вот уж дрянь так дрянь», — сказал Иван Сафроныч, все еще невидимый, «заподлинно с ней и сделать ничего лучше не придумаешь, как выкинуть. И на что вы изволили ее и купить-то? Даже мышь ее не берет. Лежит, лежит, а все целехонько, пропадай она». И вслед за тем к ногам Кирсанова полетела старая книга. Кирсанов поднял ее, обдул, развернул. То был календарь 1796 года. Прочитав заглавие, Алексей Алексеевич залился продолжительным, добродушным смехом. «На что купил?» — воскликнул он. «Эх, голова, голова! Велика голова, а мозгу мало. На что купил? Да делаем мы все такие покупки, так еще куда ни шло. А вот скажи-ка, мудрая голова, какая зима стояла в 1795 году?» «А как мне знать?» «Ну вот, то-то же. А я так знаю». Кирсанов отыскал страницу и прочел, какая зима стояла в 1795 году. Что, не будешь теперь спрашивать, на что купил? Неполезная, небось, вещь? — Полезная, — отвечал Иван Сафроныч пристыженным голосом. — То-то же. Вот оно как. Купить хорошую вещь никогда оно не мешает. А чего и стоило-то? Я за нее, как теперь помню, 26 копеек дал. А еще в придачу взял бритву тульскую. — Сточенную, — вернул Иван Сафроныч. — И греческую грамматику. — Да на что вам греческая грамматика? — А так все думалось, может, женюсь, дети пойдут, пригодится. — Полагаю, много денег изволили перевести, собираясь жениться. Вот хоть бы тогда 90 рублей за коляску ввалили. Все думали, может, женюсь, жена будет модница. Так вот, ход славный, колеса знатные, только отделать. А вот жениться не женились, а деньги отдали. А что ж, и в самом деле, небось, дорого дал. Ведь ход и точно славный, один чего стоит. Кому не надо, 100 рублей даст. Хорош, только к нему нужно до 1000 прибавить, чтоб коляска вышла. Эх, Иван Сафроныч, с досадой перебил старик. Не ты бы говорил, не я бы слушал. Досадно вот, что я устоял, не женился, как ты. Так вот и сердишься, попрекаешь коляской. Осмелюсь вам доложить, грешить извольте, ваше высокоблагородие. Женитьбой попрекнули. А кто подбивал? Не сами, небось? Ни одна коляска, сколько платья было у вас женского, тож накуплено. Я докладывал, эй, не извольте накупать, найдите прежде невесту. Так не отбери, Сафроныч, не пролежит место. Да что и говорить. А вот как накупили, да свалили все в чулан. Так сердце, бывало, переворачивается глядеть. Лежит, гниет добро. Ничего, бывало, не изволите говорить, а ведь вижу, как оно болит у вас. А как сказали раз да таким жалостным голосом, хоть бы ты, Сафроныч, женился, так словно туману кто пустил в глаза. Мочи нет, жаль стало, что в самом деле гниет добро. Взял и женился. Да только что же вышло. При этом воспоминании Иван Сафроныч вздохнул, а Кирсанов добродушно улыбнулся. «Стану я, — говорит, — продолжал Иван Сафроныч, подражая писклявому и раздражительному женскому голосу, — стану я, — говорит, — носить платье, бог знает с кого. Может, еще с покойницы. Да нынче и моды такой нет. Вот и вышло, женился, а что проку?» Сафроныч опять вздохнул. Кирсанов слушал, сдерживая смех, и, наконец, сказал таинственным голосом. «Иван Сафроныч, а Иван Сафроныч, Федосья идет!» Иван Сафроныч немедленно умолк, и слышно было, как он стремительно отшатнулся в глубину чердака. Тогда Кирсанов громко захохотал. «Полагаю, изволили пошутить», — заметил Иван Сафроныч, приближаясь снова к слуховому окну. И оба они усердно принялись за свою работу. Один выкидывал вещи, а другой сортировал их и отдавал приказания. Жар усиливался. Кирсанов снял фуфайку и засучил рукава рубашки. Но пот все-таки лил с него градом. «Иван Сафроныч! А, Иван Сафроныч! Чего изволите? А что ты думаешь насчет Чижика? А думаю, что Чижик — птица хорошая, певчая. И увеселительная?» — спросил Кирсанов, лукаво прищуриваясь. «Полагаю, что и увеселительная», — отвечал серьезно Иван Сафроныч. «Да нет, а я вот о чем. Не пора ли?» «Не-не-не», — отвечал Иван Сафроныч, — «надо прежде дело покончить, а то, как разморит жаром, так будет не до работы». «Ну, будь по-твоему, зато уж Чижику сегодня, только держись». «Посторонись», — скомандовал Иван Сафроныч. И вслед за тем к ногам Кирсанова полетела с глухим перекатным звоном жестяная доска, на которой был намалеван часовой циферблат с гирями и маятником. Приплюснутый ею зверобой пустил новую тучу пыли, Алексей Алексеевич снова расчихался. «Желаю здравствовать», — послышалось сверху. «Тьфу ты, пропасть!» — воскликнул Алексей Алексеевич. «Ба-ба-ба!» — продолжал он, осматривая жестяную доску. «Вывеска часового мастера. Вот уж хоть убей, не помню, чтоб у нас была такая вещь. И ведь вот утащи кто-нибудь, и не спохватился бы никогда». «Как утащить?» — возразил Иван Сафроныч. «На что же я у вашего высокоблагородия и хлеб ем, как не за тем, чтоб все было в сохранности?» «Да нет, ты мне скажи, откуда взялась у нас часовая вывеска? Уж не подкинул ли кто?»
«Полагаю, изволили забыть», — отвечал почтительный Иван Сафроныч.
«А она, смелюсь вам доложить, точно у нас была, и она есть», — с гордостью заключил Иван Сафроныч. «В 1819-м, нет, дай бог память, в 1817 году, когда были в городе, извольте помнить, увидали мы ее в лавке купца Калистрата Подоплекина. Я еще тогда докладывал, что напрасно, де Алексей Алексеевич, извольте торговать ее, даром обызьянитесь. Да ваше высокоблагородие сказали, вот у Ферапонта сын наклонность к механике показывает, все вытачивает кубари да разные штуки, может, часовым мастером будет».
«Да-да-да», — сказал Кирсанов, — «теперь вспомнил, ведь дали-то мы за нее пустяки, дешевле пареной репы. Да тут жести одной на целковой будет».
«На целковой не на целковой, а гривенников на 10 будет», — с важностью заметил Иван Сафроныч.
«Да написать-то ее что возьмут, да еще здесь так и не напишут, ведь работа-то московская».
«Помнишь, Иван Сафроныч», — продолжал Кирсанов, и лицо его одушевилось, — «помнишь еще, какая уморительная штука тут вышла? Торговали-то мы ее у мальчугана, так еще глупенько. Отдал чуть не даром, мы уж и деньги заплатили, на извозчика ее хотели класть. Вдруг приходит хозяин, да как узнал, за сколько продана вывеска, так и накинулся на мальчика. Такой-сякой, ты, говорит, в убыток продаешь, да и ну его тормошить. А мы поскорей на извозчика и давай бог ноги, чего доброго еще отнял бы. Ха-ха-ха».
Кирсанов добродушно смеялся, сверху вторил ему такой же добродушный хохот.
«Дешево досталось, — сказал Иван Сафроныч, — а правду сказать, отними он тогда ее. Все лучше бы».
«Лучше? Да чем же лучше? Одно жаль, Ферапонтов сын как подрос пристал, отдай да отдай его в сапожники. Ну, разумеется, и лежит. А все же вещь хорошая, понеси ее теперь продавать. Кому не надо, дороже даст. Вот ты мастер упрекать, а кто купил лошадку?» — заключил Кирсанов, покатив огромного деревянного коня. «Вот уж тут понеси продавать, барыши плохи».
«Кто купил?» «Я. Да зато я знал, что делал. Вот у меня дочь».
«Ха-ха-ха, еще бы сын, а то дочери в лошадку играть».
«Ну а пушку? А пушку?»
«Пушку?» — отвечал Иван Сафроныч немного смущенным голосом.
«Ну, насчет пушки проштыкнулся. Да и то еще, может, и не совсем проштыкнулся. Вот если сын будет...»
«Знаю, знаю я, чего тебе хочется. Ты и лошадку-то покупал, небось, об дочери думал?
Как же! Да не будет сына!»
«Ну, а как будет?»
давай бог», — посмеиваясь, заметил Кирсанов.
«Были бы дети, а игрушки будут».
«Ну-ка, Иван Сафроныч, пора, право, пора приступить к чижику.